Все древние государства, Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В нашем эфире очередной урок по истории зарубежных поместных православных церквей. Неделю назад мы поговорили с вами о периоде в истории, в жизни грузинской церкви, когда она входила в состав Российской империи и жила под ее патронажем. Грузия вошла в состав России еще на рубеже 18-19 столетий, а к 1810 году четко определился статус грузинской церкви. Как мы помним по материалу прошлого занятия, грузинская церковная независимость была упразднена, ликвидирована, грузинские епархии были присоединены к русской православной церкви на положении экзархата. Экзархат, я напомню, что это такое, чтобы было понятно. Экзархат — это большой церковный округ, обычно включающий несколько епархий и имеющий определенную, но далеко не полную самостоятельность. Экзархат обычно возглавляется митрополитом или архиепископом. Ну вот, в частности, сегодня экзархатом Русской Православной Церкви является Белорусская Церковь. Предстоятелями грузинской церкви с 1810 года стали теперь уже не католикос-патриархи, как это было ранее на протяжении многих-многих веков, а русские митрополиты или архиепископы. Если говорить о личностях, то вот, пожалуй, наиболее известным из этих грузинских экзархов XIX века был, допустим, архиепископ Владимир Богоявленский. Это тот самый человек, который в будущем станет митрополитом киевским, а в 1918 году он будет одним из первых, кто будет расстрелян большевиками, которые начнут гонение на церковь. Он будет одним из первых новомучеников российских 20 века. Так или иначе, вхождение Грузии и грузинской церкви в состав России можно оценить с разных сторон. Мы кратко говорили, упоминали об этом в прошлый раз. Во-первых, конечно, покровительство России обеспечило грузинам политическую защиту. Ведь, став частью территории Российской империи, Грузия перестала испытывать постоянные набеги со стороны персов и турок. Если раньше почти не было спокойного времени, свободного от персидских или турецких войн, а мы помним, что Грузия всегда была своеобразной ареной этих войн, то теперь, в XIX веке, в Грузии установился мир, и угроза со стороны иноверных исчезла. Во-вторых, благодаря вхождению Грузии в Российскую империю, там получило широкое развитие национальных идей, то есть национальные идеи, национальная культура, взлет грузинской общественной мысли, литературы в это время. Ну а если говорить конкретно о церкви, то церковь получила также защиту и смогла развернуть миссионерскую деятельность среди горских народов Северного Кавказа, прежде всего осетин, а также дагестанцев, ингушей, чеченцев. Мы говорили, что русские монахи в 70-е годы XIX века, приехав со старого Афона в Греции, основали Ново-Афонский монастырь в Абхазии. Но наряду с этими, безусловно, положительными, серьезными такими фундаментальными фактами в истории христианства в Грузии, нельзя забывать и о том, что, конечно, Грузия, находившаяся на периферии Российской империи, стала жертвой все-таки политических имперских амбиций России. Точно так же, как и Северный Кавказ. Ведь не будем забывать, что Северный Кавказ был присоединен к России в результате завоевания, в результате длительной Кавказской войны, по большей части против воли горцев, которые проживали там. А возвращаясь к церковной истории, мы также вправе говорить о реализации политических амбиций России и в церковной сфере. так как упразднение автокефалии грузинской церкви, упразднение ее независимости, было ничем иным, как нарушением церковных канонов, нарушением исторически сложившегося самостоятельного бытия грузинского патриархата, который традиционно управлялся грузинскими католикосами. Вот именно это обстоятельство, почему мы о нем говорим специально, отдельно, именно оно и сыграло определенную роковую роль в грузинской церковной истории начала XX века. Вхождение грузинской церкви в состав русской в 1810 году предусматривалось на началах церковной автономии первоначально. Но вскоре от автономных прав грузинского экзархата ничего не осталось. С 1811 года экзархами в Грузию назначались архиереи русской национальности, не грузины. Церковное имущество Грузии было передано в полное распоряжение русских властей. И против такого положения грузины, безусловно, протестовали. Особенно усилились настроения православных грузин в пользу восстановления церковной независимости в конце XIX – начале XX веков в ходе работы предсоборного присутствия. Это предсоборное присутствие было организовано в 1906-1907 годах, во времена, кстати, Первой русской революции. И это присутствие, можно сказать, такой российский церковный конгресс, был создан с целью подготовки и изучения проекта предстоящих реформ в Русской Православной Церкви. И в какой-то степени вот это предсоборное присутствие явилось неким прологом к Всероссийскому поместному собору, который соберется в 1917 году. Дело в том, что в начале XX века перед Русской Церковью встал вопрос о восстановлении патриаршества, потому что большая часть духовенства понимала, что синодальная система все-таки неэффективно, что синодальная система обернулась полным подчинением церкви государству. И вот тогда на этом присутствии обсуждались предварительно эти вопросы. Ну а что касается Грузии, возвращаемся туда, то движение за политическую и церковную независимость началось там уже в ходе февральских революционных событий 1917 года. 12 марта 1917 года, вскоре после свержения в России власти императора Николая II, православные грузины самостоятельно в одностороннем порядке приняли решение о восстановлении автокефалии, независимости своей церкви. Грузинские церковные иерархи известили грузинского экзарха, русского архиепископа Платона, о том, что отныне он перестает быть экзархом. Свое решение церковное управление Грузии передало в Петроград временному правительству, которое признало восстановление автокефалии грузинской православной церкви, но только как церкви национальной. Ну, проще говоря, грузинская церковь только для грузин, без географических границ. И русские приходы в Грузии остались в ведении Русской Православной Церкви. Будучи недовольным таким решением, недовольные тем, что русское присутствие в Грузии остается, грузины составили протест временному правительству, где говорили, что признание за грузинской церковью характера национальной решительно противоречит церковным канонам. Грузины говорили, что независимость их церкви должна быть признана на территориальной основе, то есть в пределах древнегрузинского католикосата. И так вот в 1917 году события уже пошли по нарастающей. И в самом деле в сентябре 1917 года грузинское духовенство само, опять же в одностороннем порядке, решилось на восстановление поста католикос-патриарха. На этот пост, пост предстоятеля грузинской церкви, был избран Кирион, митрополит, после чего грузины приступили к национализации своих духовно-учебных заведений. Что касается русской церкви, то она во главе с новоизбранным патриархом Тихоном выступила против действий грузинских иерархов, заявив о неканоничности и незаконности таких действий. Патриарх Тихон полагал, что окончательное решение вопроса о восстановлении грузинской церковной независимости должно быть принято совместно на Общероссийском церковном соборе. Дело в том, что тогда еще, на рубеже 17-18 годов, у русских церковных властей оставалась слабая надежда на то, что все вопросы, которые накопились к 1917 году, можно будет решить на соборе. А он в это время шел, он вел свою работу и работал до лета 18 года. Но революционные события и вихрь гражданской войны не оставил никаких шансов на то, чтобы вот вся полнота вопросов, которая накопилась, была решена, и собор летом 18 года будет закрыт. В 1918 году грузины в лице нового католикос-патриарха Леонида заявляли в ответ русским, что Грузия, соединившись более 100 лет назад с Россией под единой политической властью, никогда не проявляла желания соединиться с ней в церковном отношении. Грузины настаивали на той точке зрения, что упразднение грузинской независимости церковной было насильственным делом светских властей, вопреки церковным канонам. Католикос Леонид и грузинское духовенство были полностью уверены в своей правоте и непреложности соблюдения церковных правил. Так что здесь мы видим две противоположные точки зрения, две полярные позиции на одно и то же событие. Взгляд грузин и взгляд русских. И надо сказать, что обе стороны по сути своей были правы. Грузинское духовенство вполне правомерно говорило о восстановлении своей церковной независимости, которая была прекращена в начале XIX века, преимущественно по политическим причинам, вопреки, подчеркиваю, церковным канонам. Потому что из апостольских правил и правил Вселенских соборов нам известно, что государственная власть и любая светская власть не может выносить решение о прекращении или, наоборот, о предоставлении церковной независимости. Светская власть не может вмешиваться в такие вот важные церковные решения. Ну а что касается русской позиции святейшего патриарха Тихона и позиции русской церкви в этом вопросе, то патриарх Тихон, став патриархом, получил в наследство все то, что осталось от синодального режима, от того тесного союза государства и церкви, когда церковь фактически была подчинена государству. Это особый разговор, но так или иначе, патриарх Тихон хотел, чтобы любой путь к исправлению ошибок прошлого, и в частности этот сложный вопрос, нелегкий вопрос, как мы видим, по поводу восстановления грузинской автокефалии, должен лежать через соборное мнение церкви. Не через своеволие, не через односторонность какую-то, а через компромисс и договоренность. Плюс мы не должны забывать и те неимоверно сложные условия, в которых оказались и церковь, и все русское общество, по сути. Уже произошла революция в Петрограде. Большевики пришли к власти, навсегда порвав со всем прошлым, и русские люди оказались расколоты гражданской войной. И вот в итоге несостоявшихся полноценных таких продуктивных переговоров между грузинской и русской церквами, в 1918 году между этими двумя церквами произошел разрыв молитвенного общения, продолжавшийся 25 лет. Две церкви, каждая стояла на своем мнении, и мы это четко увидели. Каждая стремилась утвердить свою позицию, не идя ни на какой компромисс, и не желая дальше ждать. Молитвенное общение между грузинской и русскими церквами восстановилось лишь в годы Великой Отечественной войны. Этому способствовало избрание в 1943 году патриарха Московского и всея Руси Сергия. Это послужило добрым предлогом к восстановлению отношений. В октябре 1943 года состоялось примирение двух церквей. Тогда, в древнем кафедральном соборе Тбилиси 31 октября 1943 года была совершена божественная литургия, которая объединила в молитвенном общении католикоса грузинского Калистрата и представителя московской патриархии архиепископа Ставропольского Антония. После этого Священный Синод Русской Церкви под председательством патриарха Сергия вынес определение, по которому, во-первых, признавалось восстановленным молитвенное и евхаристическое общение между русской и грузинской церквами, ну а во-вторых, было решено просить католикоса Грузии предоставить русским приходам в Грузинской республике сохранять в своей богослужебной практике те порядки и обычаи, которые они наследовали от русской церкви. Вот так, не просто повторяю, завершился полувековой конфликт между двумя церквами-сестрами, которые в советское время оказались, опять же, прямыми соседями, ведь Грузия была одной из союзных республик в составе СССР. Ну а теперь в заключение давайте обратимся, дорогие друзья, к современному состоянию грузинского патриархата. Посмотрим, что представляет собой современная жизнь, по какой системе координат она строится сегодня. Согласно положению об управлении Грузинской православной церкви, законодательная и высшая церковная судебная власть принадлежит Грузинскому церковному собору. Причем этот собор имеет полномочия избрания предстоятеля Грузинской церкви. В настоящее время Грузинскую церковь возглавляет католикос-патриарх всей Грузии Илия. Он родился в 1933 году в городе Владикавказ, это Северная Осетия. Он был выпускником Московской духовной семинарии и академии, а в декабре 1977 года в возрасте 44 лет он был избран грузинским предстоятелем. Католикос-патриарх Илия продолжил начатое его предшественниками возрождение грузинской церкви, когда количество епархий в Грузии возросло до 27. Древнейшая православная академия Гелати и духовная академия в Тбилиси вновь превратились в центры просвещения со своими богословами, переводчиками, переписчиками и исследователями. Близится к завершению строительства нового кафедрального собора во имя Пресвятой Троицы в Тбилиси, главную икону для которой написал сам католикос-патриарх Илия. И вот особенно в этом отношении хочется сказать, что в октябре 2002 года, совсем не так давно, произошло одно из важнейших событий в жизни Грузинской Православной Церкви. Был принят конкордат или конституционное соглашение между государством Грузия и автокефальной православной апостольской церковью Грузии. Вот такое полное название этого документа. Вообще это уникальный для православного мира документ, который охватывает практически все стороны жизни грузинской церкви с ее древним каноническим устроением в современном православном государстве. И вот в тексте этого соглашения, в частности, говорится, что Грузия восстановила свое историческое место в цивилизованном мире как независимое и демократическое государство. Грузинская автокефальная православная церковь представляет собой апостольский престол и неотделимую часть Вселенской православной церкви. Она автокефальна с V века, и кафедрой ее является Мцхета, древняя грузинская столица. Православие, третий очень важный момент этого соглашения, православие — одно из традиционных вероисповеданий Европы. Исторически было в Грузии государственной религией, именно так написано в этом соглашении. Именно православие сформировало многовековую грузинскую культуру, национальное мировоззрение и ценности. И, наконец, еще один важный момент, который лежит в основе этого соглашения. Конституция Грузии признает особую роль грузинской православной церкви в истории страны и ее независимость от государства. А далее, если идти и анализировать отдельные статьи этого соглашения, то они определяют степень взаимодействия между государством и церковью. Ну, например, грузинское государство и церковь подтверждают готовность к сотрудничеству на основе соблюдения принципа независимости друг от друга. Государство гарантирует соблюдение церковных таинств, признает брак, зарегистрированный церковью, таинство венчания. Собственность церкви в Грузии отныне защищается законом. Имущество ее, храмы, монастыри, земельные участки не могут быть отчуждаемы. В конкордате эта статья сформулирована так. Государство признает собственностью церкви все расположенные на территории Грузии православные храмы, монастыри, как действующие, так и недействующие, а также участки земли, на которых они расположены. Церковные ценности, которые хранятся в музеях и хранилищах, признаются собственностью церкви. Таким образом, можно говорить, что это соглашение является серьезным шагом на пути взаимодействия и тесного сотрудничества грузинского государства и грузинской церкви. Но, во всяком случае, формально это существует. И здесь четко видится национальный, вот собственно поместный характер церкви. Кстати сказать, богослужение в грузинской церкви совершается преимущественно на грузинском языке, но поскольку в Грузии проживают греческие семьи, есть греческая диаспора, в греческих приходах службы, соответственно, ведутся на греческом языке. Итак, дорогие наши слушатели, сегодня мы с вами рассмотрели главные вехи в истории грузинской церкви в 20-м столетии. И мы увидели, что 20 век послужил для православных грузин тем веком, когда они начали свою деятельность с восстановления своей древней церковной автокефалии, независимости, прошли через очень непростые конфликтные события и к началу 21 века пришли к тому, что государство и церковь в Грузии признали паритетно на праве признания друг за другом своих прав. И вот на этом мне хотелось бы закончить нашу сегодняшнюю передачу. В следующий раз у нас будет последнее занятие по этой теме, итоговое занятие. И я с вами прощаюсь, помогай всем Господь.